Оставив адъюнкт-профессора Левицкого, у которого я не в силах был прожить более 2 месяцев, о чем сказано подробнее в моих воспоминаниях, я жил тогда в первый раз в моей жизни сам по себе, полным хозяином на собственной квартире. Я нанимал флигель у какого-то обруселого немца Германа, сын которого Александр был некогда моим гимназическим товарищем, а теперь служил в казанском почтамте. Он жил у меня во флигеле и часто бывал моим спутником, даже руководителем на всех общественных и народных гуляниях, до которых был большой охотник. В настоящее время, то есть весною в Казани, происходило обыкновенное ежегодное и оригинальное гулянье. И вот по какому поводу. Как только выступит из берегов Волга и затопит на несколько верст, иногда более 10, свою луговую сторону, она сливается с озером Кабаном, лежащим от нее, кажется, в верстах в 3, и, пополнив его неподвижные воды, устремит их в канал или проток, называемый Булак, мелкий, тенистый и вонючий летом, который, проходя сквозь всю нижнюю часть Казани, соединяется с рекой Казанкой. Сноска. Водополье озера Кабана по особенному положению его местности очень замечательно. Кабан, в который стекается множество весенних ручьев со всего города и соседних окрестностей, очень рано оттаивает от берегов и спускает излишнюю воду по Булаку в реку Казанку, а потом, когда вышит из берегов, разливается Казанка и становится выше его уровня. Булак принимает обратно мутные быстрые волны этой реки. Волга же, разливаясь всегда позднее всех меньших рек, снова заставляет переполненные воды Кабана опять по Булаку устремляться в Казанку. Этим любопытным наблюдением и вообще сведениями о настоящем состоянии Казани, а также новейшими сведениями по натуральной истории, обязан я молодому ученому, недавно оставившему Казанский университет, Вагнеру. Целые стаи больших лодок, нагруженных разным мелким товаром, пользуясь водопольем, приходят с Волги через озеро Кабан, буквально покрывают Булак. Казанские жители всегда с нетерпением ожидают этого времени как единственной своей ярмарки, и весть «лодки пришли» мгновенно оживляет весь город. Примечание. Эта весенняя ярмарка продолжается и теперь, даже в больших размерах, как мне сказывали. Вся же местность торга на водах и берегах Булака получила общее название «биржи». По берегам Булака устраивается шумное гулянье, публика и народ толпятся по его грязным и гадким набережным, точно как в Москве под Новинским на Святой неделе. Между множеством разного товара, между апельсинами и лимонами, привозится огромное количество посуды фарфоровой, стеклянной и глиняной, муравленной, то есть покрытой внутри и снаружи или только внутри зеленым лаком. В числе посуды привозят много глиняных и стеклянных ребячих игрушек, как то уточек, гуськов, дудочек и брызгалок. В это время по всем казанским улицам и особенно около Булака толпы мальчишек и девчонок, все вооруженные новыми игрушками, купленными на лодках, с радостными лицами и каким-то бешеным азартом бегают, свистят, пищат или пускают фонтанчики из брызгалок, обливая водой друг друга и даже гуляющих, и это продолжается с месяц. Вид такого чисто народного торга и гулянья, когда аристократия Казани приезжает только полюбоваться на толпу, смесь одежд татарских и русских, городских и деревенских, очень живописны. Мы с Германом часто посещали Булак, и Герман очень был огорчен, когда я вдруг объявил ему, что не намерен более шататься по Булаку, что у меня другое на уме, что все свободное время я буду посвящать собиранию бабочек, воспитанию гусениц и отыскиванию хризолит, и что буду очень рад, если он станет помогать мне. Герману не нравилось мое намерение. Ему приятнее и выгоднее было иметь меня своим товарищем на гуляньях. Но делать было нечего, и он волею-неволею согласился быть моим помощником в новых моих занятиях. Комнат было у меня довольно, и я назначил одну из них совершенно отдельную, исключительно для помещения на особых столах стеклянных ящичков с картонными крышками, картонных коробок и даже больших стеклянных банок, в которых должны были сидеть разные черви или гусеницы, достаточно снабженные теми травами и растениями, которые служили им обыкновенной пищей. Для того, чтобы воздух мог проходить в ящики и коробочки, крышки их были все исколоты толстой булавкой. То же сделал я с бумагой, которую обвязывали стеклянные банки. В этих мелких и скучных хлопотливых приготовлениях Герман был точно моим помощником. Впоследствии, когда собрание гусениц сделалось довольно многочисленно, в комнате, где жили червяки, распространился сильный противный запах, так что без растворенного окна в ней нельзя было долго оставаться, а я любил подолгу наблюдать за моими питомцами. Герман же перестал и заходить туда, уверял даже, что во всем флигеле воняет червями, что было совершенно несправедливо. Для денных, сумеречных и ночных хризолит были назначены особые ящики. Квартира моя имела еще то удобство, что находилась на каком-то пустыре, окруженном с двух сторон оврагами, идущими к реке Казанке и заросшими травою. Я немедленно осмотрел их с большим вниманием и к удовольствию моему увидел, что там летают разные бабочки. У Панаева, который жил на Черном озере вместе с четырьмя братьями в собственном доме, был под руками тоже довольно большой сад, превращенный частью в огород, совершенно запущенный, что, однако, не мешало залетать туда бабочкам. Благодаря таким благоприятным для нас обстоятельствам мы с Панаевым в первые два дня, не выходя еще за город, поймали с десяток таких бабочек, которые хотя были довольно обыкновенны, но могли уже с честью занять свое место в нашем собрании. Я сказал, что мы решились было вести наше дело по секрету от всех товарищей. Но, увы, какие тайны сохраняются строго. На другой же день знали в университете о нашем предприятии. Вероятно, разболтали меньшие братья Панаева, Владимир и Петр, которые были тогда своекошными гимназистами. Мы решились более не скрываться, да и Тимьянский с Кайсаровым последовали нашему примеру. Но, тем не менее, между нами установилось открытое соперничество. Собрание Тимьянского имело уже то преимущество, что было старее нашего и успело собрать до 30 экземпляров, тогда, когда у нас не было еще ни одного. Но мы имели более свободного времени, более средств и скоро потом сравнялись с своими соперниками. Впоследствии студенты разделились на две стороны, из которых одна более хвалила собрание бабочек у казенных студентов, а другая – у своекошных, то есть у меня и Панаева. Как нарочно, несколько дней не удалось нам попасть за город, в рощи и сады за Арским полем. Мое нетерпение возрастало с каждым часом. Я даже не испытав еще настоящим образом удовольствия ловить бабочек, особенно редких или почему-нибудь замечательных, я уже всею душою страстно предался новому увлечению и в то время, кроме отыскивания червяков, хризолит и ловли бабочек, ничего не было у меня в голове. Панаев разделял мою новую охоту, но всегда в границах спокойного благоразумия. Наконец, в один воскресный или праздничный день, рано поутру, для чего Панаев ночевал у меня, потому что я жил гораздо ближе к Арскому полю, вышли мы на свою охоту каждый с двумя рампетками. Одна, крепко вставленная в деревянную палочку, была у каждого в руках, а другая, запасная, без ручки, висела на снурке через плечо. У каждого также висел картонный ящик, в который можно было класть пойманных бабочек. Едва ли когда-нибудь, сделавшись уже страстным ружейным охотником после продолжительного ненастья, продержавшего меня несколько дней дома, выходил я в таком упоительном восторге. Весенний день сиял над нашими молодыми головами. Солнце из-за рощи выходило к нам навстречу и потоками полыхающего света обливало всю окрестность. Как будто земля горела под нашими ногами, так быстро пробежали мы новую Горшечную улицу и Арское поле. Примечание. Арское поле теперь почти не существует. Оно все застроено улицами и домами. Даже бывшие на нем стародавние трехдневные гулянья, начинавшиеся с Троицы на дня и продолжавшиеся всегда дней пять, перенесено на другое место. И вот он, наконец, перед нами старый заглохший сад с темными вековыми липовыми аллеями, своими ветхими заборами, своими цветистыми полянами, сад, называвшийся тогда Болховским. Сноска. Сады Болховской и рядом с ним Нееловской существуют и теперь, но прежних их имен никто уже не знает. Они составляют сад Родионовского института благородных девиц. Хор птичьих голосов, заглушаемый соловьиными песнями, поразил сначала мой слух, но я скоро забыл о нем. Мы остановились с Панаевым, чтобы перевести дух и условиться в наших поисках. Мы решились пройти первую представившуюся нам широкую поляну вместе, то есть на расстоянии шагов 100 один от другого. Только тронулся я с места по росистому лугу, в одну минуту промочившему мои ноги, как увидел, что Панаев побежал и начал что-то ловить своей рампеткой. Я забыл наши условия, чтобы не сходиться друг с другом, если другой не будет звать, и чтобы никогда обоим не гоняться за одной добычей. Я опрометью прибежал к Панаеву и увидел, что он точно ловит какую-то красивую бабочку, никогда мною не виданную. Я бросился ему помогать, несмотря на его крик, чтобы я ушел прочь, чтобы я не мешал ему. Но, увы, это было уже поздно. Бабочка, испуганная нашим преследованием, особенно потому, что я забежал ей встречу, поднялась вверх столбом и, перепорхнув через аллею, скрылась от наших глаз. Панаев очень сердился и очень журил меня, и положительно сказал, что если я в другой раз так поступлю, то он никогда вместе со мной ходить не будет. Он уверял, что бабочка была необыкновенно красива, и что едва ли это не была ириса или глазчатая нимфа. Я очень огорчился, очень раскаивался, очень досадовал на себя и дал искреннее обещание, даже побожился, что вперед этого никогда не будет. Я в точности сдержал обещание. Мы разошлись опять, каждый на свою черту, в назначенном расстоянии, и я скоро увидел, что Панаев опять побежал. В самое то время, как товарищ мой, что-то поймав, остановился и стал вынимать из мешочка рампетки, когда мне стоило большого труда, чтобы не прибежать к нему, не узнать, не посмотреть, что он поймал, мелькнула перед моими глазами, бросая от себя по траве и цветам дрожащую и порхающую тень, большая бабочка, темная, но блестящая на солнце, как эмаль. Я бросился ее преследовать и очень счастливо, очень скоро поймал. Руки у меня дрожали от радости, и я не вдруг мог подавить слегка грудку моей пленницы, чтобы привести ее в обморочное состояние. Без этой печальной, необходимой предосторожности она стала бы биться в ящики и испортила бы свои бархатные крылышки. Эту денную бабочку я сейчас узнал. Она находилась уже в собрании у Тимьянского и была в точности определена по Блуменбаху и утверждена Фуксом. Она называлась Антиопа. Но каким жалким образом описывает его Блуменбах? Антиопа, бабочка, нимфа, полосатая, у коей крылья угольчатые, черные, с белесоватым краем. Вот и все. Но какое понятие можно получить из этого описания? К тому же и полос на ней никаких нет. тогда как Антиопа, несмотря на скромные свои краски, уже по величине своей принадлежит к числу замечательных русских бабочек. Темно-кофейные, блестящие, лаковые ее крылья по изобилию цветной пыли кажутся бархатными, а к самому брюшку или туловищу покрыты как будто мохом или тоненькими волосками рыжеватого цвета. Края крыльев и верхнего и нижнего оторочены бледно-желтою, палевою, довольно широкою зубчатую каемкою, вырезанную фистончиками такого же цвета. Две коротенькие полоски находятся на верхнем крае верхних крыльев, а вдоль палевой каймы по обоим крыльям размещены яркие синие пятнушки. Глаза антиопы и булавообразные усы сравнительно с другими бабочками очень велики, все тело покрыто темным пухом, из-под крыльев незамечателен. По темному основанию он исчерчен белыми тонкими жилочками. Сноска. Все описания бабочек составлены мною или с натуры, или с рисунков, или по Блуменбаху, поправленному и дополненному нами тогда же. В описаниях моих может встретиться разница с описанием натуралистов. Она происходит от того, что многие денные бабочки имеют два вылета – весенний и осенний, чего мы тогда не знали. Краски весенних бабочек бледнее, ибо они перезимовали, а осенних гораздо ярче. Вообще, я не поправляю наших тогдашних ошибочных понятий и взглядов на науку. В 50 лет она ушла далеко. Я был очень доволен, что у нас есть антиопы. Поймав еще несколько бабочек, неизвестных мне по имени, которых я или вовсе не видывал, или видал издалека, сошелся я, наконец, с Панаевым. Он также поймал антиопу и таких же ярко-голубых и красно-золотистых маленьких бабочек, какие были и у меня в ящичке. Я сверх того нашел несколько червей, из которых один очень мохнатый, известный под именем поповой собаки, обещал очень красивую сумеречную бабочку. Гусениц бабочки я узнавал потому, что они имеют обыкновенно 8 пар ног. Очень довольные таким началом, мы сели отдохнуть под непроницаемой тенью старых лип и даже позавтракали, потому что имели предусмотрительность запастись хлебом и сыром. Позавтракав, мы разошлись в разные стороны, назначив место, где мы должны сойтись. Болховский сад был нам хорошо известен. Мы хаживали в него гулять, а также и в другой, кажется, рядом с ним лежащий, Нееловский сад. Я не видал этих садов 52 года. Они представляются мне теперь огромными и таинственными, и некоторые места совершенно глухими и непроходимыми. Легко быть может, что они совсем не таковы и даже невелики. Мне не раз случалось увидать в совершенных летах после долгого промежутка то место, где в ранней молодости часто гулял, или тот дом, в котором я долго жил. Всегда я бывал поражен тем, что находил их миниатюрными в сравнении с теми образами, которые жили в моей памяти. Я боюсь, чтобы того же не случилось с садами Болховским и Нееловским, и потому предупреждаю моих читателей, что я пишу обо всех предметах так, как они казались мне за 50 лет. Побродив довольно долго по полянам и луговинам и поймав довольно бабочек, некоторых вовсе мне неизвестных, и предполагая, что иные из них по оригинальности цветов и форм должны быть замечательными, я занялся отыскиванием червяков, хризолит и ночных бабочек, которые привлекали меня к себе больше, чем денные. Находя червяка, я всегда срывал растение или ветку того куста или дерева, на котором находил его, для того, чтобы знать, чем кормить. Червяков или гусениц я мог бы набрать много, но сажать их было некуда, ящичек был уже довольно полон, и я пустился отыскивать хризолиты ночных бабочек. Я осматривал для этого из-под листьев всякой высокой и широколиственной травы, осматривал старые деревья, их дупла и всякие трещины и углубления в коре. Наконец осматривал полусгнившие местами заборы, их щели и продолбленные столбы. Успех превзошел мои ожидания, и я должен был прекратить мои поиски за неимением места, куда класть добычу. Я поспешил на условленное место и нашел там Панаева, который уже давно меня дожидался. По его веселому лицу я угадал, что его ловля была удачна. Панаев ничего не хотел мне рассказать, да и меня не стал слушать, говоря, если мы еще промешкаем, то многие бабочки, у которых грудки слишком сильно сжаты, высохнут, и раскладывать их будет невозможно. Хотя мне очень хотелось отдохнуть, но причины были так важны и убедительны, что я сейчас согласился, и мы отправились домой, то есть прямо к Панаеву на Черное озеро, чтобы немедленно воспользоваться плодами нашей ловли и, может быть, с первого раза затмить наших соперников. Эта мысль подкрепила наши силы, и мы шли бодро, рассказывая друг другу свои подвиги, удачи и неудачи, и закусывая все это на ходу оставшимся у нас хлебом. Боже мой, как весело было наше возвращение! Братья Панаева, двое старших и двое младших, старшие были также студенты, с нетерпением нас ожидали. Они все принимали живое участие в собирании бабочек. Напоив нас квасом, потому что мы умирали от жажды, посадили нас сейчас за работу. Панаев должен был раскладывать самых лучших бабочек или таких, каких у нас еще не было, а мне предоставлялись дубликаты, также бабочки обыкновенные и оборотные. Оборотными у нас назывались те, которые раскладывались и сушились, обороченные вверх и сподом своих крыльев. В полных учебных собраниях всегда так делалось, по словам Фукса, но у нас это было исключение для тех бабочек, у которых испод довольно красив. Есть такие, у которых нижняя сторона даже лучше верхней. Сноска. Теперь это делается иначе. Ящик имеет стеклянное дно, и, обернув его, можно видеть из-под бабочкиных крыльев. Так устроены собрания насекомых, принадлежащие казанским ученым Эверсману и Бутлерову. При разборе наловленных бабочек оказалось, что мы оба с Панаевым, особенно я по моей торопливости и горячности, не всегда в надлежащей мере сдавливали им грудки. Некоторые совершенно отдохнули. Вероятно, бились и по тесноте помещения потерлись, то есть сбили пыль своих крылышек. По счастью, лучшие бабочки сохранились хорошо. Собрание наше увеличилось 20 новыми экземплярами, из которых половина была тогда же определена нами по Блуменбаху, выученному почти наизусть. Остальных же мы никак отыскать не могли, потому что Блуменбах очень краток в своих описаниях и неточен, да к тому же многих родов бабочек в нем вовсе не находится. Например, у него ни слова не сказано о маленьких голубых и оранжево-золотистых бабочках, блестящих совершенно как эмаль, серебристым и золотистым блеском. Бабочки эти положительно денные и появляются иногда во множестве. Точно такую голубую бабочку я видел один раз большую, но, к сожалению, поймать ее не мог.